Нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, от берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон. И от центра до Коми осадков не ожидается, а на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, а температура будет положительной. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 2-4 тепла, по области 0+5, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8 тепла, временно нами дождь.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Девятый день со дня гибели Анны Политковской. Лондон. Кому досталась самая престижная премия в области архитектуры? Потеснит ли Китай США с почетного места супердержавы?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. В Москве цены на жилье за год в период с сентября 2005 по сентябрь 2006 годов выросли почти на 100%. Таковы данные риэлторского сообщества. В прогнозах на будущее мнения экспертов разделяются. Одни обещают стабилизацию цен в следующем году, другие – продолжение роста цен. Подробнее об этом, а также о роли в сложившейся ситуации национального проекта «Доступное жилье» вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям.
Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Вчера исполнилось 9 дней со дня гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. Ее вспоминали в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Москве и за пределами России, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Митинг в Санкт-Петербурге прошел на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта, где собралось несколько сотен человек. О том, как проходила несанкционированная властями акция, посвященная памяти Анны Политковской, рассказывает сопредседатель правозащитной фракции Объединенной демократической партии «Яблоко» Юлий Рыбаков.
Милиция присутствовала, но не мешала ни людям, которые там собрались, ни выступлениям. Там было где-то порядка 300 человек, и то люди, которые проходили мимо, останавливались, слушали. Там было где-то более 12, по-моему, выступающих. Была молодежь, было много людей, которых мы раньше, допустим, на наших митингах не видели. Есть, конечно, постоянные участники всех демократических акций. Это в основном люди среднего и пожилого возраста, которые уже давно приняли для себя такое решение и участвует во всех акциях демократического движения.
Вспоминали Анну Политковскую и в Екатеринбурге. На вчерашний пикет памяти журналистки вышли представители нескольких правозащитных и политических организаций, таких как «Мемориал», «Российский антифашистский фронт», «Движение против насилия», «Партии Яблоко» и «Движение за права человека». С подробностями из Екатеринбурга наша коллега Евгения Назарец.
По сути и форме сегодняшняя акция – продолжение той, которая состоялась в минувший вторник. Председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова отметила, что видит среди участников не только постоянных активистов правозащитных мероприятий, но и новых людей. Им адресовано послание на листовках, напечатанных к сегодняшнему пикету, поясняет Анна Пастухова.
Я привела слова Джона Дона, процитированные Хемингуэем. «Смерть каждого человека умоляет и меня, потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».
Большинство местных средств массовой информации, конечно, не оставило без внимания пикеты правозащитников. Многие опубликовали комментарии политиков и общественников. Так, агентство «Новый регион» провело опрос на своем сайте. На вопрос, кто и что есть сегодняшний журналист, большинство проголосовавших ответило «продажная тварь». Чуть меньше посетителей интернет-портала считают, что журналист – это идеологический инструмент.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в этот день навестил родных и близких Анны Политковской. Само издание, где работала журналистка, не проводило никаких специальных акций и мероприятий.
Сегодня 9 дней. Вот мы сидим за столом.
Ну, не дело газеты устраивать митинги. Это делают люди по всей стране и по всему миру. В Париже, в Варшаве. Мы круглосуточно делаем газеты и ведем следственные мероприятия.
По словам генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, организация, которую он возглавляет, выпустит специальную газету, посвященную Анне Политковской под собственным логотипом, а не под брендом общей газеты, как планировалось ранее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге опубликованы результаты исследований Социологического института Российской Академии Наук, сделанного совместно с социологическим центром «Мегаполис». Тема исследований – оценка деятельности губернатора Валентины Матвиенко по итогам 3 лет ее работы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По оценке специалистов, общественный имидж действующего петербургского губернатора складывается из двух основных составляющих. Валентина Матвиенко – соратница президента и Валентина Матвиенко – хозяйка города. Если в начале ее губернаторства главную роль в глазах петербуржцев играла близость к президенту, то со временем хозяйственная деятельность явно стала перевешивать. И она оценивается в основном положительно – в части благоустройства города, работы общественного транспорта, привлечения инвестиций и укрепления международного престижа города. Оценку 4,5 баллов в начале 2004 года губернатору ставили 37% горожан, в октябре 2006 – 53%. Между этими цифрами зияет провал. С осени 2004 по весну 2005 года чуть больше четверти петербуржцев оценивали работу Матвиенко на хорошо и отлично, но это, по мнению социологов, связано с волнениями по поводу монетизации льгот. Впрочем, несмотря на высокие показатели доверия, среди горожан у губернатора всегда есть противники, говорит старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко.
Самые важные противники, недовольные, концентрируются в пожилых слоях населения. Там очень сильна поляризация. Там больше, чем обычно, плюс людей, которые голосуют за, и больше, чем те, которые голосуют против. Очень серьезен влияние фактора семейного дохода. Чем ниже доход, тем больше недовольных. Причем недовольство там как бы общей властью, даже, может быть, не столько Матвиенко. Они плохо живут, не получают то, что нужно. Проблемы сейчас очень серьезные возникли с лекарствами, вот этим социальным пакетом.
Кроме того, в разных районах города потребности у горожан могут быть разные, и власть должна это учитывать.
Где-то нужны детсады, где-то нужны социальные дома, где-то нужно еще что-то. Если говорить о толерантности, тоже очень важно знать, какое, где население у нас живет.
Еще одна группа недовольных – это те люди, которые возмущены уплотнительной застройкой и амбициозными городскими проектами, которые, по их мнению, ущемляют имущественные интересы горожан и ухудшают экологическую обстановку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжаются акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. В Афганистане подтвержден факт похищения итальянского фотокорреспондента Габриэля Тарселла. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. 75 лет российскому телевидению играет грядущая цифровизация. Что ждет россиян в связи с переходом на цифровое вещание? Вместе с Анной Качкаевой обсудят гости программы «Смотрим телевизор» заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Малинин, обозреватель «Огонька» Юлия Ларина и журналист Сергей Варшавчик. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:16 продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, конечно же, с тенниса. Кубок Кремля, результаты первого абсолютно российского финала.
Да, Никита, действительно, впервые за всю историю проведения этого турнира и мужской, и женский финалы были российскими. У женщин Анна Чеквитадзе выиграла у Надежды Петровой 6-4, 6-4. Это вторая победа Анны в WTA всей туре, причем обе они одержаны в этом сезоне. У мужчин второй раз обладателем почетного трофея стал Николай Давыденко. В финале Николай первой ракеткой этих соревнований взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. Первый свой успех в Москве Давыденко праздновал 2 года назад. Еще 2 мужских турнира прошли на минувшей неделе в Европе. В Вене второй год подряд победителем стал хорват Иван Любичич, одолевший в финале чилийца Фернандо Гонсалеса 6-3, 6-4, 7-5. А в Стокгольме лучшим был американец Джеймс Блейк, в решающем матче взявший верх над финном Ярко Ньемининым 6-4, 6-2. Для Блейка эта победа стала 5-й в сезоне и 8-й в профессиональной карьере. 2 матчами завершился в воскресенье 22-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Ростов дома выиграл Томь 2-1, а крылья Советов тоже на своем поле выиграли у Шинника 2-0. Положение Шинника остается практически безнадежным. Команда набрала всего 9 очков и замыкает турнирную таблицу. А на первое место вновь вышел ЦСКА. В его активе после домашней победы над Рубином 2-1 стало 45 очков. Прежний лидер Локомотив и московский Спартак набрали по 43. Очередные туры прошли в минувшие выходные и в других чемпионатах европейских стран. 3 лидера английской премьер-лиги одержали в 8-м туре победы. Манчестер Юнайтед на выезде взял верх над Уиганом 3-1 и набрал 19 очков. Столько же стало в активе Челси, который тоже в гостях выиграл у Ридинга 1-0. Третьим с 16 очками идет Портсмут, который нанес поражение Вестхэму 2-0. Оба лидера итальянской серии А в 6-м туре проиграли: Рома Реджини 0-1, а Палермо Аталанте 2-3. Этим воспользовался Интер, который взял верх над Катанией 2-1 и вышел на первое место. Так же, как и Интер, без поражения следует Милан, сыгравший в ничью с Сампдорией 1-1 и имеющий с учетом штрафов 4 очка. Во французском первенстве с 25 очками впереди Лион, одержавший победу над Сент-Этьеном 2-1. На второй позиции с отставанием на 5 очков идет Марсель, сыгравший в гостях в ничью с Лансом 1-1. И на третьем месте идет Нанси, у него после нулевой ничьей с Лиманом 16 очков. По-прежнему троевластие в Бундеслиге Германии. По 13 очков имеет Вердер, крупно выигравший на поле Бохума 6-0. Бавария, которая одолела дома Герту 4-2, и Шальке 0-4, победивший в Гамбурге 2-1. В испанском чемпионате лидирует Барселона, которая в воскресенье на своем поле обыграла Севилью 3-1. В ее активе стало 16 очков, на 3 меньше имеют Валенсия, потерпевшая первое поражение в сезоне от Сельты 2-3, и Атлетика, взявший верх над Рекреатива 2-1.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Шесть часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Россию приехал один из виднейших европейских историков, профессор Берлинского университета Михаил Райман. После событий Пражской весны он был вынужден эмигрировать в Германию. В Москве Михаил Райман выступил с докладом, в котором познакомился со своим видением политической обстановки послевоенной Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Предпосылки для начала так называемой «холодной войны», по мнению профессора Михаила Раймана, появились еще в середине 40-х годов прошлого века. Задолго до окончания Второй мировой войны, во время Ялтинской конференции, лидеры 3 держав уже обсуждали послевоенное разделение Европы. Советское руководство желало видеть в странах, граничащих с СССР, лояльные правительства. Причем восточноевропейские государства условно поделили на победителей и побежденных. В число первых вошли Польша, Чехословакия и Югославия. Однако отношения с правительствами этих стран складывались непросто, и в первую очередь с Польшей, которая, по мнению Советского Союза, должна была стать главным буфером между СССР и Центральной Европой. Позже возникают противоречия с коммунистическим правительством Югославии. О сталинской концепции построения послевоенной Европы рассказывает профессор Михаил Райман.
Положение приблизительно такое, что, я думаю, можно сказать, до 1947 года сталинская политика старалась вот с этими очень неблагоприятными условиями для себя и для этого союза как-то удержать какую-то границу, на которой можно было бы маневрировать хотя бы в той степени, чтобы решить основные проблемы. Это период 1945 года, когда советское правительство соглашается на, по существу, свободные выборы в Австрии и в Венгрии, где в обоих странах коммунисты терпят очень тяжелое поражение. За этим следуют относительно свободные выборы в Чехословакии 1946 год. Они соглашаются на некоторые очень небольшие концессии в Румынии и в Болгарии. И тогда возникает эта концепция мирного пути к социализму. Что она должна приблизительно сказать? Если мы сохраним какие-то отношения международные, то мы согласны на какие-то существенные, со сталинской точки зрения, потому что объективно это немножко по-другому, на какие-то существенные внутриполитические уступки. Он это говорит в беседе с польскими коммунистами, и его концепция такая. О международных отношениях и возражениях советников вам не стоит заботиться. Эти проблемы решаем мы, это решаете не вы. Что касается ваших стран, то вы имеете возможность идти к социализму без гражданской войны. Вы можете сохранить парламентские условия, то есть существование нескольких партий. Вам нужна оппозиция. Оппозиция – лояльная оппозиция. Там это прямо говорится – лояльная. Теперь он объясняет, какая лояльная оппозиция. Там совершенно это речь становится ясным. Оппозиция, которая не будет стремиться свергнуть существующее правительство.
Ни одно из этих условий позже советское руководство не позволило выполнить. Недовольство в этих государствах подавлялось порой военной силой. Профессор Михаил Райтман уверен, что более полную картину послевоенного мира можно было бы построить, имея зарубежные историки доступ к российским архивам. К сожалению, даже российские специалисты не имеют такой возможности. Документы полувековой давности до сих пор остаются засекреченными. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Грузии взывает о помощи к западным друзьям страны. Услышать ли его в Вашингтоне? Китай вот-вот оттеснит США с почетного места супердержавы. Предсказывают его азиатские соседи. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Готовы ли Соединенные Штаты твердо поддержать Грузию в ее конфликте с Россией? Ответ на этот вопрос, казавшийся очевидным совсем недавно, в конце прошлой недели, таковым явно не был. В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении срока работы наблюдательной миссии ООН в стране. В этой резолюции содержалась почти откровенная критика действий Тбилиси. А Михаил Саакашвили обратился с неожиданным призывом о поддержке к друзьям Грузии в газете Wall Street Journal. Слово Алану Давыдову.
В своей статье, опубликованной на минувшей неделе в газете Wall Street Journal, президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что, развернув антигрузинскую кампанию, российское руководство пытается спровоцировать Грузию на саморазрушительную ответную реакцию, которая, в свою очередь, может дать России возможность заблокировать успешные демократические преобразования на ее южных границах. Саакашвили заявляет, что его правительство не позволит себе безрассудных действий. Отвергая мысль о том, что его крошечная страна может представлять собой угрозу для России, президент Саакашвили со страниц американской газеты высказывает пожелание, чтобы друзья Грузии встали рядом с ней, дабы помочь ей выстоять. Следует ли рассматривать этот призыв как просьбу о помощи со стороны Запада, в первую очередь Соединенных Штатов? Этот вопрос я задал президенту Фонда экономического образования в Нью-Йорке Ричарду Эббелингу. Несомненно, это выглядит как просьба. Я надеюсь, что Соединенные Штаты найдут способ поддержать правительство Грузии в ее конфликте с Россией. Вопрос только в том, обладают ли сейчас Соединенные Штаты способностью или возможностью отвести возможную угрозу от Грузии, если этот конфликт приобретет более серьезный характер. Вы думаете, что США готовы поддержать Грузию, даже рискуя испортить отношения с Россией? Действительно, с одной стороны, Вашингтон рассматривает Грузию в качестве желанного друга и союзника в Кавказском регионе, в силу ее стратегического расположения между Черным и Каспийским морями и как коридор для транспортировки на Запад среднеазиатской нефти, минуя Российскую Федерацию. В то же время Америке нужна российская поддержка в преодолении угрозы распространения оружия массового уничтожения со стороны Ирана и Северной Кореи. Другими словами, перед Вашингтоном стоит дилемма, что приоритетнее – оставаться в хороших отношениях с Владимиром Путиным, чтобы вместе противостоять ядерной угрозе, либо сохранить, по крайней мере, точку опоры на Кавказе для транспортировки нефти на Запад. Мне пока не совсем понятно, какой курс в ближайшее время предпочтет американское правительство. Это во многом зависит от того, как далеко зайдет российское правительство в своем стремлении преподнести урок правительству Грузии. Сейчас российские власти обрубили транспортные и почтовые коммуникации с Грузией и фильтруют в Москве лиц с грузинскими фамилиями, якобы проверяя легальность их статуса. Думаю, что то, сколь долго и с какой жесткостью эта кампания будет продолжаться, существенно повлияет на дальнейшие шаги Соединенных Штатов, сказал президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
В пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую продление мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии еще на полгода. В этом объемном документе, наряду с призывами грузинской и абхазской стороне выполнять соглашение о прекращении огня, выражена особая тревога по поводу действий грузинских сил в Ходорском ущелье. Для некоторых американских наблюдателей явилась сюрпризом готовность США подписаться под едва завуалированной критикой Грузии. Ведь совсем недавно Вашингтон зарубил, что называется, на корню проект российской резолюции, осуждавшей Тбилиси за арест агентов российских спецслужб. Вот что говорит известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. «Я поражен готовностью США одобрить резолюцию, отражающую фактически российскую позицию относительно грузино-абхазского конфликта. У Грузии есть все основания для беспокойства по поводу поведения российских миротворцев на ее территории и права действовать, исходя из своих интересов. Мало того, в этой резолюции содержится подспудное признание суверенитета Абхазии, ведь в ней содержится призыв Тбилиси уважать безопасность Абхазии. Я считаю, что, одобряя такой документ, США попросту пытались угодить России». Но ведь в России, как известно, многие считают, что США вдохновляют Грузию на антироссийские выпады. Эта резолюция доказывает противоположное. Вашингтону совершенно не нужны головные боли, вызванные выяснением отношений между Грузией и Россией, когда над нами нависли иракская, иранская, северокорейская проблемы. На мой взгляд, реальная причина грузино-российских трений совершенно очевидна. Москва не может смириться с мыслью, что Грузия вышла из-под ее контроля, особенно когда по территории Грузии прошел нефтепровод, подрывающий российскую энергетическую монополию. Российскому истеблишменту больно от мысли, что любая надежда на возврат Грузии в свою сферу влияния умрет с ее вступлением в НАТО. Естественно, США принципиально поддерживали и будут поддерживать желание Грузии добиться реальной независимости. И конфликт не утихнет до тех пор, пока Россия не избавится от иллюзии, что она сможет попросту контролировать Грузию, нравится это Грузии или нет, и никто не посмеет ей помешать в этом. Говорил американский политолог Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Лондон. Кому досталась самая престижная премия в области архитектуры? Потеснит ли Китай США с почетного места супердержавы?
Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Почему не все равны перед законом и судом? Как бороться с произволом следователей и судей? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии, руководитель Центра антипроизвол, адвокат Сергей Замошкин и кандидат юридических наук, доцент Московской государственной юридической академии, адвокат Анна Паничева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня продолжится траурное мероприятие к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Акции памяти журналистки пройдут в Чечне и Ингушетии. Анна Политковская последние годы жизни посвятила защите прав человека в этом регионе. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Вуан Туан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 13 ножевых ранений. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. В городе Балат в воскресенье убиты 46 суннитов. Власти не сомневаются, что это месть шиитов. В пятницу в Балате были найдены 17 обезглавленных тел. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане – подтвержден. Габриэль Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути с провинции Гельмент в Кандагар. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение, сообщений о жертвах не поступало. Сила подземных толчков составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Сейсмологи заявляют, что опасности образования цунами в Тихом океане нет. Следственные органы Израиля считают, что президенту страны Моше Кацаву следует предъявить обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах и ряде других преступлений. Жалобы на президента подали 10 женщин. Сам Кацав категорически отрицает все обвинения. В Венгрии не стихают требования отставки правительства. В воскресенье в столице страны Будапеште снова прошла антиправительственная манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Премьер-министр России Михаил Фродков начинает сегодня официальный визит в Южную Корею.
Что касается погоды, от берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон, и от центра до Коми осадков не ожидается. А на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, а температура будет положительной. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура воздуха 2-4 градуса, по области 0+5, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8 тепла, временами дождь.
Шесть часов 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По данным представителей риэлторского сообщества, цены на жилье в российской столице за последние 12 месяцев выросли почти на 100%. По прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе рост цен на рынке недвижимости будет продолжаться. Национальный проект «Доступное жилье» вряд ли сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, считает вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Национальный проект «Доступное жилье» – это не панацея, считает вице-президент гильдии риэлторов, один из разработчиков этого документа Константин Апрелев. Взять, к примеру, ипотечное кредитование. Конечно, российские банки с радостью помогут потенциальным покупателям квартир в решении жилищной проблемы. Но выгода для кредиторов куда более значимая, чем для их заемщиков. Константин Апрелев был категоричен, сообщив, что в России пока нет рычагов, с помощью которых можно было бы скорректировать стремительный рост цен. По его мнению, мрачные перспективы в покупке квартир ожидают даже семьи со средними доходами. По Москве это 3000 долларов в месяц на человека.
На сегодня покупательская способность среднего класса даже с помощью ипотеки абсолютно ограничена. Два члена семьи 6000 долларов по ипотечному кредиту они могут выплачивать максимум 2000. Это значит, что в течение года они должны отдать 24 тысячи, а за 10 лет 240 тысяч. Примерно половина это проценты банка. Значит, эти люди могут купить квартиру за 120 тысяч. А квартир таких в Москве нет уже.
Не согласен с Апрелевым независимый аналитик Геннадий Стерник. Он назвал плюсы, которые, по его мнению, даст реализация национального проекта «Доступное жилье», в частности, ипотека.
Если ввести в доступность жилья еще ипотеку, если ввести в доступность жилья господдержку, всякие субсидии, а мы такую модель построили, математическую доступность жилья, то ситуация начинает меняться к лучшему. И человек с ипотечной поддержкой, с средними доходами, но не ниже средних, но средними, уже ему жилье становится доступным. Вот с этими сумасшедшими ценами.
В реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Санкт-Петербурге создали свою собственную стратегию. Целевая программа для бюджетников подготовлена правительством Петербурга с целью социально защитить работников бюджетной сферы. В период ее реализации планируют обеспечить жильем на льготных условиях 7 тысяч семей. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. На днях в рамках программы вручены свидетельства о приобретении жилья 98 семьям работников бюджетной сферы. У московских риэлторов пока нет утешительных перспектив для потенциальных покупателей квартир и домов. Для сравнения, стоимость квартиры в столице значительно дороже, чем аналогичной в Париже, и ровно в два раза, чем в немецком Аахене. В российских регионах цены на порядок ниже. Впрочем, как сказал вице-президент гильдии риэлторов Андрей Гусев, это не в Москве цены высокие, это в регионах низкие. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к прохожим на улицах Москвы.
Примерно знаю. Но если учесть, что она в центральном административном округе, да, так вот у меня 58 квадратных метров. 240-250 тысяч. Да. Хотя еще? Это старый дом, только за место пребывания. Потому что дом 30-х годов. с деревянными перекрытиями и все прочее. Она стоит меньше, реально. Ну, не то, что меньше, просто такая конъюнктура сложилась. Если рядом у метро Фрунзенская 17 тысяч квадратный метр долларов, я имею в виду, а за 12 тысяч на вторичном рынке стоит очередь, как рассказывают риэлторы, ну, у кого-то скопились излишние деньги, инфляция большая, и вкладывают их, так сказать, в недвижимость.
Нет, не знаю. Для приезжих, конечно. Те, кто приезжают сюда, пытаются заработать, в итоге, естественно, для них это дорого. Дорогой рынок, кому-то надо это все.
Нет, не знаю. Не общалась, не интересовалась, ничего. Наверное, много. Это только для молодежи, там они берут какие-то субсидии, какие-то там займы берут. А вот уже в пожилом возрасте эти не могут. Куда им накопить? Уже они старые люди.
Знаю. 200 тысяч долларов. Жилибина, двухкомнатная квартира. Меня устраивает это.
Знаю. 330 тысяч.
Братеев, четырехкомнат.
Ну, предполагаю, да. Думаю, что 1180 долларов. Южная, 3. Девятиэтажка панельная, последний этаж. Завышена, безусловно. Потому что это мафия строительная. Ну как? Потому что очень дорого стоит, естественно, новостройки.
Знаю. Ну, 1100. Южный округ. Трехкомнатные квартиры. Ну, может, больше. В Москве нормальные цены сейчас. Ну, извините, там со всей страны покупают в Москве квартиры, да, так сказать. Ну, наверное, цена того стоит. Да это рынок же. Она может вырасти еще.
У меня ее нет. Или я как? Квартира съемщица. У меня в другом месте. Я здесь с сыном живу. Очень дорого. Даже квартплата дорогая. Уж на свою, собственно, и подавно. У меня сын очень хочет и бегает по всем работам. И тоже я его убедила в том, что это невыполнимо. Почему такие цены высокие? Ну, наверное, жизнь дорогая.
Так, похожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Кому досталась самая престижная лондонская архитектурная премия? Об этом и о многом другом вы узнаете в панораме культурных событий.
В Лондоне вручены премии Стерлинга за 2006 год. Награда, присуждаемая за достижения в области архитектуры, была учреждена Королевским институтом британской архитектуры. Победителем этого года признана компания Ричарда Роджерса, спроектировавшая новый терминал Мадридского международного аэропорта Барахас длиной 1 километр 200 метров. Победитель получил 20 тысяч фунтов стерлингов. Впервые в истории премии награда досталась целой фирме, а не отдельному архитектору. Премия Стерлинга, названная в честь известного шотландского зодчего, вручается уже в 11-й раз и считается самой престижной европейской наградой в области архитектуры. Фотографическая история 1840-1950. Так названа выставка из фондов Российского государственного архива литературы и искусства, открывшаяся в Московском музее современного искусства. Представлены редчайшие фотографии от снимка первой русской подводной лодки «Дельфин» во время ее отправки на русско-японскую войну до шаржа на Сергея Эйзенштейна, сделанного венгерским фотографом Ласло Мохоли Надамом. В Версале собран первый урожай с виноградника Марии Антуанетты, названного в честь французской королевы, окончившей свои дни на эшафоте. Виноградник был разбит 3 года назад на территории фермы, которая в свое время была создана по указанию Марии Антуанетты в отдаленной части парка, по соседству с Малым Трианоном. Здесь высажены 1850 кустов виноградной лозы сорта Каберне Фран и Мерло. По оценкам специалистов, из этого винограда можно будет изготовить около 100 бутылок крепостью 16-18 градусов. Вино будет называться «Погребок Марии Антуанетты». Мы решили сделать розовое вино, потому что розовое – это незавершенное красное, примерно как жизнь королевы, сказал винодел. Бутылку будет украшать розовый керамический медальон с вензелем королевы. В дальнейшем виноградник даст около 1000 бутылок в год. «Погребок Марии Антуанетты» будет продаваться на аукционах. Московское издательство «Молодая гвардия» выпустило воспоминания Джорджа Блейка «Прозрачные стены». Бывший офицер Secret Intelligence Service, Блейк был разоблачен и осужден как советский агент, но сумел совершить побег из лондонской тюрьмы Wormwood Scrubs, добраться до Восточной Германии, а оттуда до Москвы. В книге идет речь о том, что предшествовало этим событиям. Участие в антифашистском сопротивлении в Голландии, война в Корее, трехлетний плен, работа в Secret Intelligence Service и решение по идейным соображениям перейти на сторону тех, с кем боролся. В России Блейк стал почетным профессором Академии внешней разведки.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Воронежа вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
В центре внимания воронежских изданий в конце сентября, первой половине октября оказалась стратегия развития региона. Крупнейшее издание «Коммуна» поместило большое интервью с ведущим специалистом в области экономической географии, профессором Московского университета Натальей Зубаревич. Исследователь полагает, что Воронежская область будет прирастать прежде всего за счет областного центра и его сервисных функций. Среди них одна из ключевых ролей принадлежит высшему образованию. Сегодня из того, что получает Воронеж в виде налогов, только 17% областные власти оставляют на его нужды. Такая политика противоречит наметившейся перспективной логике развития региона, считает Наталья Зубаревич. Подобный же диагноз поставили региональные экономики и специалисты из Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Питерские эксперты подготовили по заказу обладминистрации документ о приоритетах развития региона. Наиболее благоприятный сценарий, пишет «Коммуна», связан с перерастанием Воронежа в агломерацию, с созданием условий для инвестиций и бизнеса, появлением принципиально новых перспективных отраслей. Все это в совокупности должно привести к увеличению миграционного потока в Воронежскую область и поправить демографическую ситуацию. Проблемы воронежской экономики дня сегодняшнего рассматривает «Коммерсант Черноземья». В январе авиационный завод начинает производство комплектующих для европейского концерна «Airbus». Общая стоимость заказа – 7 миллионов долларов. В другой отрасли местной экономики, радиоэлектроники, вступил в активную фазу спор хозяйствующих субъектов. Один из акционеров воронежского предприятия «Электросигнал», объединение с похожим профилем и названием из Новосибирска, оспаривает законность продажи руководством воронежского завода двух цехов. По мнению экономических аналитиков, которые приводит «Коммерсант Черноземья», активизация сибирских акционеров свидетельствует о борьбе за влияние на воронежское предприятие, которое вошло в структуру нового оборонного концерна «Созвездие». Другой спор хозяйствующих субъектов коснулся простых верующих. В начале сентября появился документ мэрии о строительстве нового многоэтажного корпуса областного суда. Как полагают верующие, обратившиеся за помощью к самому патриарху, московскому и всея Руси, даже рытье котлована на склоне холма может привести к необратимым разрушениям подпорной стены, которая с трех сторон держит верхний равнинный участок. А на нем как раз стоит собор. В ходе конфликта выяснилось, что окончательную санкцию на ведение работ должны давать областные власти. С 1 июля вступил в силу областной закон о распоряжении земельными участками в Воронеже, государственная собственность на которой не разграничена. Право на продажу и аренду до 90% земли в областном центре перешло к областной администрации. Игровое измерение местной экономики, давшей 5% поступлений в бюджет Воронежа за первое полугодие, рассмотрели «Воронежский курьер» и «Еженедельник Майо». Областной закон о порядке размещения игровых автоматов неэффективен, признают журналисты «Майо». По количеству казино на душу населения Воронеж даже превзошел столицу. А «Воронежский курьер» рассказал, как владельцы казино могут не попасть под действие запретительных мер, сменив лишь вывеску заведения. Скандалом в местной элите посвящена публикация «Экономики и жизнь Черноземья». «Валенок или двурушник» с подзаголовком «Консультант губернатора рассекретил схемы своего шефа». Губернатор Воронежской области обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» в отношении редактора «Воронежских вестей». Проверка установила причастность к публикации этого материала консультанта губернатора, подполковника, получившего ныне очередное звание, пишет «Экономика и жизнь Черноземья». Михаил Жеребятьев, Радио Свобода, Воронеж.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжатся акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. В Афганистане подтвержден факт похищения итальянского фотокорреспондента Габриэля Тарселла. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах пока не поступало. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в России. Русский алюминий покупает сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также алюминиевый бизнес швейцарской «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год. Это на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли американская компания «Алкоа». Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из 5 претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Hydro», а также французской «Total». Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике, в частности, соотношения инфляции и безработицы. Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Суммы сделки не раскрываются. Производство мобильных телефонов Philips размещено в основном в странах Азии и Восточной Европы. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. Курс евро 33 рубля 84 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.25.
В Москве 6:49. Вы слушаете «Радио Свобода». Объединение «Центр Согласия» стало фаворитом в симпатиях русскоязычного населения на недавних парламентских выборах в Латвии. О причинах этого успеха и перспективах объединения ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с лидером «Центра Согласия» Нилом Ушаковым и социологом Лиесмой Асе.
Объединение «Центр Согласия» является одним из фаворитов парламентских выборов в Латвии. Нил, скажите, какова, по вашему мнению, вот перспектива вообще существования партии, которая ориентируется на определенный сегмент электората?
Я думаю, что главная тенденция этих выборов, что люди голосовали за партии, которые не позиционировали себя как этнические. И те партии, которые подчеркивали, что они выступают за ту или иную национальную группу, с большим трудом преодолели 5%, и я имею в виду партии с обеих сторон. Центр Согласия всегда подчеркивал, что мы партия многонациональная. Я являюсь председателем объединения «Русский», но у меня 4 заместителя, из них 2 латыша, 2 русских. И у нас вместе работают плечом к плечу и русские, и латышские политики. И как показывают данные последних опросов, проведенные уже после выборов, за нас голосовало достаточно много латышей. И в некоторых городах, по неофициальным данным, их доля составляла до 30% наших избирателей. При этом я хотел бы подчеркнуть, что латышские политики, которые работают в нашем объединении, они отлично понимают, что не решив проблемы русскоязычного меньшинства в Латвии, страна не сможет нормально развиваться. И я думаю, что если абстрагироваться от того, что это именно мы, Центр Согласия, который добился этого успеха, это очень хорошо, что такая тенденция сейчас видна в Латвии, что голоса пошли к центристам и к тем, кто пытается работать на консолидацию общества.
Как вы считаете, Лиес, ну вот можно ли согласиться с тезисом, что сейчас произошло некое изменение вот в настроениях избирателей Латвии с точки зрения того, что они не голосуют за такое вот четко национально ориентированное политическое объединение?
Я думаю, что все-таки частично, потому что все же Центр Согласия этот политический успех достиг ценой все-таки русскоязычных голосов в основном. И если посмотреть предвыборную кампанию объединения, то все же Первый Балтийский канал – это основной информативный ресурс. Интересно, что это можно сравнить с информационной кампанией Tautas партии, Народной партии, которая у нас выиграла выборы. Если Tautas партия, то есть это Народная партия, дежурила на первом канале латвийского телевидения, то Первый Балтийский канал был как бы оккупирован Saskaņas Centrs по-латышски или Центром Согласия. Конечно, что меня радует, что, ну, я бы сказала, центризм победил, Согласие победило, но победило пока виртуально. У нас сейчас процесс создания правительства, так что я думаю, что, конечно, Центр Согласия претендует на комиссии в парламенте, но я очень сомневаюсь насчет правительства. И еще, что приятно, что наконец-то русскоязычный избиратель нашел реальный политический такой ресурс для как бы выражения своих надобностей, своих политических желаний.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А продолжит программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Жители азиатских стран ожидают, что Китай вскоре свергнет Соединенные Штаты с пьедестала сверхдержавы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Китай в не столь отдаленном будущем сменит Соединенные Штаты в роли единственной супердержавы. В этом, согласно только что проведенному опросу, убеждены азиатские соседи Китая – Индия, Южная Корея и Япония. Сами же китайцы считают, что их страна уже через 10 лет станет во всех отношениях ровней Соединенным Штатам. Россия среди кандидатов в сверхдержавы не упоминается, рассказывает Ян Рунов.
Как показал опрос, сами китайцы считают свою страну второй по значимости в мире после Соединенных Штатов и ожидают, что в течение ближайших 10 лет Китай станет равным Америке. Насколько реальны такие предсказания? Вот что думает об этом научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии Рамон Майерс. Прежде всего, Китай – самая многонаселенная страна мира, которая поэтому испытывает такие трудности, как никакое другое государство. Это нехватка воды, земли, энергоресурсов, продолжающийся рост населения, увеличивающийся разрыв между богатыми и малоимущими слоями, между горожанами и жителями сельских районов. Список очень длинный. Невозможность удовлетворить растущие потребности в ресурсах создают внутреннюю напряженность и новые проблемы. И трудно предсказать, сможет ли правительство Китая выдержать все это. Я думаю, что статьи, опросы и исследования, авторы которых пытаются предсказать будущее Китая, не слишком убедительны, и их нельзя воспринимать серьезно. Однако, судя по опросу, сами китайцы очень высоко оценивают шансы своей страны стать сверхдержавой. Это что, завышенная самооценка или даже общенациональная мания величия? Китайцы очень высокого мнения о своей цивилизации и верят в то, что они уже становятся сверхдержавой. Корни такой веры следует искать в учении Конфуция, доктрина которого доминирует в Китае уже несколько тысячелетий. Это так называемая нецерковная религия, учение о поведении человека по отношению к другому человеку. Конфуций учит, что надо завоевать репутацию в обществе. Надо, чтобы тебя уважали и чтобы ты уважал. Это целый код поведения, требующий постоянного самосовершенствования, самоулучшения и улучшения своей страны. В конфуцианстве корни того, почему для китайцев столь важен престиж, личный и национальный. К этому они относятся очень серьезно. Настолько серьезно, что могут наказать своих соседей за проявление неуважения. Это правда. У них проблемы с соседями. С 1949 года Китай пережил несколько войн. Китайско-японские отношения — это история конфликтов. Очень напряженные отношения были и с Индией, и с Советским Союзом. Все это связано с территориальными спорами. Китай очень чувствителен в отношении национальной территории. Отсюда и тайваньская проблема, воспринимаемая столь серьезно.
Так, Рамон Майерс, научный сотрудник Гуверовского института, комментирует результаты опроса, свидетельствующие о вере китайцев и их соседей в то, что Китай вскоре станет единственной сверхдержавой. Как известно, притязание на статус супердержавы свойственны не только китайскому народу. Тезис «Россия как великое государство» стал очевидным инструментом и внешней, и внутренней стратегии российских властей. Смогут ли ужиться два народа с исключительно высокой самооценкой? Я задал этот вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Самоощущение в России фиктивное, а это понимают сами русские. И поэтому, когда они начинают обсуждать вопрос о их будущем и в связи с ростом китайской экономики и предполагаемым ростом китайской военной мощи, русские оказываются пораженцами. Они уже признали, что они потерпели поражение в любом конфликте с Китаем. Они уже мысленно отдали Китаю Дальний Восток и Западную Сибирь. Они уже согласны, что при всем этом блефе великой державности, что им предстоит выбрать и либо между ролью младшего партнера Китая или младшего партнера Америки. Вот здесь российская элита разделена. Поэтому то, что происходит в Китае и динамика китайского самосознания оказывает огромное влияние на мир и особенно на Россию.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Порой даже замечательно хорошие альбомы нуждаются в усиленной рекламе. Это признала Кристина Агилера, сообщившая о намерении отправиться в двухмесячное турне по Соединенным Штатам. Ее цель – лично представить поклонникам свой новый диск «Back to Basics». Песня из этого диска «Hurt». Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите:
вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента. Цикл документальных фильмов, посвященных сокровищам Государственного исторического музея. Праздник молдавского крестьянина для одного.
Я напоминаю, что мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. «Свободный информационный мир. Радио